У меня желание сегодня говорить внутри, в сердце, говорить о такое слово, непривычное для наших ушей, о пребывании во Христе. Пребывание во Христе. То, без чего человек не может быть участником восхищения церкви. Не может. Это настолько просматривается по Писанию, и написано, что дети, пребывайте в нем, дабы, когда он явится, иметь вам дерзновение и не постыдиться в пришествии его. Не постыдиться. Чтобы не постыдиться, нужно пребывать в нем, быть в нем, пребывать в нем. Эта тема, она меня всегда, вот во все христианские годы, особенно первые годы, она меня очень, очень волновала. Она была такая провозглашаемая в церкви того времени, когда я уверовал. И я видел жизнь людей некнижных, которая соответствовала Божьим стандартам. Это были простые люди. Вот жизнь которых, она была вот сама по себе прекрасна. И для меня эта тема пребывания во Христе, она очень важная. Но чтобы к ней подойти, я хотел бы как бы оттолкнуться от другой темы. И я думаю, что я, наверное, не знаю, уложусь я в одну, как бы вот в одну проповедь. Может быть, я продолжу на следующее собрание. Я хочу говорить вот о чем. Писание говорит нам, послание к евреям, 4 глава, в начале написано такое слово. Написано такое: посему, первый стих, посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшими. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слышанное, не растворенное верою слышавших. Вот тем оно пользы не принесло, а нам еще пока неизвестно. Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшими. Вот такая речь идет о покое. Покой. Этот покой олицетворял всегда день субботний, суббота. Сегодня немало людей, мы скажем, таких христиан, субботствующих, которые выполняют субботу, шаббат, которые в пятницу заканчивают все дела, они входят в покой. Но вот здесь Писание говорит нам о чем-то глубоком, о другом. Писание говорит нам, что есть покой. Иисус сказал: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, да? Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Сначала он говорит: «Вы придите ко мне, я вас успокою». Он успокоит труждающихся и обремененных. А потом он говорит: «И найдете покой душам вашим после определенных. Возьмите иго мое на себя, научитесь от меня, и найдете покой». То есть человек всегда жаждет сердцем своим покоя. Он всегда ждет покоя этого. Человеку нужен покой. И покоя без Христа, покоя вне Его не существует. То есть покой есть только и только во Христе. Другого пути и другого покоя не существует. И настолько это важный момент, что все эти принципы, заповеди, они отражены в Писании, и они основные. Призыв быть в покое Бог ставит наравне заповеди: не убивай, не прелюбодействуй, не кради, почитай отца и мать. И о субботе, о субботе. Точно так же это так настолько важно, что это было указано в 10 заповедях, которые мы называем основные, да, как скелет, вот как основные заповеди. И когда Бог призывал, когда Он говорил, когда Он давал это повеление Моисею, Он говорил такое слово, это Второзаконие, 5 глава, написано так. 5 глава, сказал Моисей: «Слушай, Израиль, постановления и законы, которые я произнесу сегодня». И речь идет о заповедях. Сказано: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради». 5 глава, 17-18 стих. Ну вот я выше читаю. Написано с 12 стиха: «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой. 6 дней работай, делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай в он и никакого дела, ни ты, ни сын, ни дочь, ни раб, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой, раба твоя, как и ты». И так далее, перечень. То есть Бог усматривает вот такое постановление, братья и сестры. И в Новом Завете есть перечень, который я хочу прочитать, опять в этом же послании к евреям, я хочу прочитать также потом дальше с вами читать о покое. То есть Бог говорит о покое. О покое, в котором должны быть израильский народ, потом проходит, мы перелистываем, да, тысячелетия, и о каком-то покое говорит автор послания к евреям, апостол Павел. Говорит о покое, о том, что для человека остается покой. То есть, когда Бог давал заповеди, когда Он усматривал постановления, то Он давал такие моменты, которые были людям, ну вот они понятны как по букве. Когда Бог усматривал жертвоприношение, что за грех необходимо было принести в жертву животное. То есть это животное, оно умирало за грешника. Животное платило жизнью за грешника. Грешник подходил, клал руки на голову животного, животного заколали, и, согласно закону, грех прощался ему. То есть животное умирало. Но это был образ, это был прообраз, который указывал на Христа. На то, что придет Христос, и Он будет брать на Себя грехи людей. И когда Иисус появился, Иоанн Креститель говорил: вот Агнец Божий, который берет на Себя грехи мира, грех мира. То есть вот этот настоящий ягненок. Но на Него тогда указывали вот эти ягнята. Это были образы, это были знамения, так называемые, знаки, которые указывали на настоящее. Потому что мы в Писании читаем, что невозможно, чтобы кровь тельцов, козлов уничтожало грехи. Невозможно. Это было просто в кредит. Взять, совершить это. Но за все грехи людей, тех, которые жили тогда, в те времена, в древние, те, которые жили во времена Христа, те, которые живут после Христа, все, за все эти грехи, за все это умер настоящий Агнец, Иисус. То есть это были образы, указывающие на Него. И когда Бог давал закон обрезания по букве, когда мы с вами говорили, когда должен был обрезан весь мужской род, то есть буква эта указывала, на что она указывала? Вот то, что необходимо было сделать. Это указывало на то, что придет Иисус, и вот эта греховная природа, плоть, она будет обрезана Его смертью. То есть на кресте наш греховный, ветхий, старый человек будет распят со Христом. Вот этот древний змей, он будет поднят на крест, и он будет распят со Христом. И это указывало. И Писание говорит, что когда мы принимаем крещение, Колоссянам, да, знаменитая 2 глава, что в нем мы обрезаемся, обрезанием не руками, совлечением вот этого греховного тела против плоти, обрезанием Христовым, бывшие погребены в крещении. То есть Дух Святой, Бог, давая вот это указание, эту букву, обрезаться, чтобы обрезан был всякий человек, то все это образом, оно указывало на Христа, что Он умрет, что вот эта греховная природа, дьявольская вот эта натура, она будет просто распята на кресте. И люди получат свободу от власти греха. Я иду. Мы подходим вот таким же точно образом. Бог говорил о субботе. Он говорил, что это не, что суббота, что есть определенный, что есть покой, какой-то покой, который должен войти человек. О покое он говорил. Это указывало, как когда-то Бог сказал, что я не погублю больше землю потопом, я заключаю с вами завет, и знамением завета будет радуга. То есть знаком, указывающий на завет, на то, что Бог когда-то провозгласил, будет радуга. То есть радуга – это не настоящий образ вещей. Это просто картинка, знамение, знак, который, будет, который указывает на то, что потопа больше не будет. Мир больше не будет утоплен в воде. Этого больше не будет. Но для того, чтобы это было, чтобы это люди помнили, чтобы это видели, был дан знак или знамение, указывающее на этот завет. О субботе точно так же сказано, что это знак, который указывает на что-то настоящее. Не на букву. Букву исполнять легче, чем верой принять что-то. И сказано о том, что это... Я просто пару мест прочитаю, и все, больше не об этом, потому что много читать. О субботе, что это знамение, что это знак. Это знак, который указывает на что-то настоящее. Езекииль, 20 глава, с 12 стиха. Бог говорит через пророка Езекииля. «Дал им также субботы мои, чтобы они были, смотрите, знамением между мною и ими, чтобы знали, что я, Господь, освящающий их». От Него и вы во Христе, мысль приходит, который стал, да, для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением, искуплением. «Дал также субботы мои, чтобы они были знамением между мною и ими, чтобы знали, что я Господь, освящающий их». 20 глава, 20 стих. «И святите субботы мои, чтобы они были знамением между мною и вами, дабы вы знали, что я Господин, Господь Бог ваш». Знамение. То есть о субботе конкретно сказано, что это знамение, то есть это знак, который указывает на что-то. То есть Бог, когда давал закон, Он давал знаки, знамения. То ли это обрезание, или это суббота, или это праздник, праздники. Они указывали также на Христа. Помните, да, мы об этом говорили с вами, праздники, Пасха. Вот он, вот Пасха, вот настоящий ягненок на этой Пасхе, вот он распят, Пасха, на Пятидесятницу Дух Святой сходит на церковь, праздники. То есть все праздники, субботы, обрезание, в новомесячке все, как мы Колоссянам читаем, это все указывало на Христа, на Него. И теперь мы, пройдя через эти тысячелетия, я читаю послание к евреям. Написано, 3 глава, я буду читать, может быть, где-то выборочно, к евреям. И он говорит о том, что дом кто-то строит. И по сравнению с домом, ну, превознесен и, или в почете тот, кто этот дом построил. То есть люди прославляют не дом, а построившего его. «Ибо он достоин», 3 глава евреям и ниже, с 3 стиха, «ибо он достоин, он, Господь, тем большей славы перед Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто построил его или устроил его. Ибо всякий дом строится кем-либо или устрояется, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме его, как служитель, для сосвидетельствования того, что нужно было возвестить. А Христос вот в этом доме, как сын, не как служитель просто, а как сын в доме его, Бога, дом же его, мы, вот мы с вами, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Дом же его, мы, вот мы с вами дом, мы с вами его дом. И здесь стоит условие, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца, мы его дом. Поэтому, то есть мы идем к покою, к субботе. Поэтому, как говорит Дух Святой, ныне, сегодня, когда услышите голос Его, «Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня, видели дела мои 40 лет. Поэтому я вознегодовал на онный род и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Поэтому я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой». Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого, но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, сегодня, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом, ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. И опять условия. Если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Пока говорится, ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все, вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал Он, Бог, 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого клялся, что они не войдут в покой Его, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие. Посему будем оставаться, чтобы, когда остается еще обетование, войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшими. А входим в покой мы, уверовавшие, так как Он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой. Ибо негде сказано на седьмом дне так, и почил Бог в день седьмой от всех дел своих, и еще здесь не войдут в покой мой. Итак, как некоторым остается войти в Него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в Него за непокорность, то еще определяет некоторый день, сегодня, ныне. То есть сегодня у нас есть возможность. Говоря через Давида. Посему, 9 стих. Для народа Божьего еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой Его, тот сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой онный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшими. Братья и сестры, очень трудно отвечать на вопрос, когда тебе ставят какой-то вопрос, и нужно отвечать «да» или «нет». Помните, написано, да, в Писании, слова ваши да будут «да», значит «да», «нет», значит «нет». Скажите, вы ответьте своему сердцу, вы в этот покой вошли? Вот вы своему сердцу, не нужно провозглашать, вы в этот покой вошли? Смотрите, кто в него не мог войти? Выше написано. То есть мы прочитали, я специально прочитал весь этот перечень. Библия говорит, что не ожесточитесь от сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня, видели дела 40 лет. Поэтому я вознегодовал на он и род и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Чтобы кто не... Смотрите, если мы вернемся назад туда, когда израильский народ вышел, скажите, когда с ними разговаривал Бог? Там написано. Когда услышите голос Его, не ожесточите ваших сердец. Вот Бог, вдруг Бог разговаривает с вами, вы Его слышите, и ты раз выслушал Его и ожесточился против Него. И ожесточился против Него, и упертым стал таким. О чем речь? Ведь Бог с ними не разговаривал так, Он разговаривал с Моисеем. Бог с ними, братья и сестры, разговаривал через обстоятельства. Когда они вышли, когда они роптали, когда они встречали трудности. Вот Он их перевел через море, и они двинулись и пошли. И время от времени они впадали в ропот. У них то не было мяса, или не было воды, или еще какая-то ситуация. Они мечтали о Египте. То есть тогда, когда Бог с ними разговаривал через обстоятельства, они впадали в ропот.
И Бог вознегодовал на них. То есть они видели в Египте чудеса, они видели, когда через море переходили, они видели Божью руку, они видели все это. Но у них не хватало веры. Сказано, они не могли войти за неверие. У них не хватало веры, что Бог их через эту пустыню проведет. И они роптали и Бога искушали. И Бог вознегодовал, сказал, в покой мой вы не войдете. Библия говорит еще, за идолопоклонство, когда они поклонялись, за идолопоклонство, за непокорность, за неверие. Вот в этот покой люди не входят, братья и сестры. Это написано нам. То есть мы прочитали Новый Завет, это написано нам, людям, достигших последнего времени. То есть идя по жизни, если мы с вами, встречая ситуации, на Бога раздражаемся, на Бога ропщим, братья и сестры, вы не в покое, вы не в покое, вы в ропоте, вы не в тишине, вы не в субботстве, о котором сказано, что о Христе, что Он Господин покоя, Он Господин субботы. То есть верою входят в этот покой. Что Бог ведет, что Бог может провести, что Бог может не только море раздвинуть, Он может пищу послать, Он может воду послать, но для этого нужна вера. Но вместо веры Бог встречал сопротивление людей, ропот, раздражение, идолопоклонство, неверие. И Он поклялся, сказано, в гневе своем. То есть Бог же не просто легкомысленно, раз и вспыхнул. То есть это продолжалось, продолжалось и продолжалось. Он говорит, в течение 40 лет. 40 лет они испытывали меня, кормил манной их, они же видели все это. И то, и другое. И он поклялся, что в мой покой они не войдут. То есть им надлежало, братья и сестры, им было это слово возвещено, им слово, которое пользы им не принесло. Оно не было растворено верою. То есть для нас с вами, дорогие, вот для нас с вами, меня, честно говоря, не сильно интересует, вот в том плане, вот, что там происходило, как. Меня очень интересует моя жизнь. Меня очень интересует моя семья. Я переживаю. Меня очень интересует, и я переживаю за церковь. Очень. Потому что я понимаю, какую ответственность Бог возлагает. Я понимаю, как много значит от тех слов, которые вы слушаете. И поэтому я снимаю ответственность с себя. Я просто возлагаю на вас. И хочу вам сказать, что ропотники в покое, в Царстве Небесном быть не могут. Грешники. Они не могут быть в этом покое. Это люди, о которых сказано, смотрите, вот чтобы не было вот таких вот людей, как были в тех поколениях. То есть мы же люди, мы мало чем отличаемся. Мы не отличаемся от тех же людей, которые там проходили. И Библия говорит, что Библия образы было, это все было для нас. А написано в наставлении нам, тем людям, которые достигли последних веков. И поэтому мы с вами читаем, что для народа Божьего, братья и сестры, остается не суббота, не этот знак. Его легко выполнить. Пятницу перестал работать, и все. И шаббат наступил. И Библия говорит, что для нас, для народа Божьего, 9 стих, еще остается субботство. Вот состояние сердца, состояние жизни, субботство, покой. То есть, когда ты вошел в покой его, а входим мы только верою. Верою. Другой дороги не существует войти в его покой. Верою. И поэтому Павел в послании к Колоссянам, он говорит такие слова. Хочу прочитать послание к Колоссянам. Итак, никто да не осуждает вас за пищу, питье, за какой-нибудь праздник, Пасха, не Пасха, Новомесячье или Субботу. Все это тень будущего. То есть это было как тень. Вот эти все праздники, новомесячие, суббота, обрезание, это было все тень будущего. То есть вот на то будущее, в которое мы с вами вошли, Христос, Он указывал на Него, на Христа. И поэтому никто пусть не осуждает вас. Суббота, не суббота, вот эта буква. Праздники, новомесячие, там что угодно. То есть, вот самое главное, братья и сестры, это во Христе. Быть постоянно, каждое мгновение во Христе, пребывая в Нем. Все послания, вот все, что написано в посланиях Нового Завета, это написано к людям, которые пребывают во Христе. Для них, для тех, которые во Христе. И когда мы с вами, то есть я вот так как бы коротко, суббота, вот можно говорить больше, можно говорить много. Когда нет покоя в сердце, когда нет веры во Христа, когда нет отношения с Ним, то тогда люди мечутся. Тогда и обрезание, тогда и суббота. Посмотрите, сколько церквей сегодня субботствующих, сколько их. И у нас в Краснодаре. Не для осуждения, а для того, чтобы нам не порулить туда же, в неверии. Потому что он есть господин субботы. Помните покой, как часто Бог сказал, никто, ни раб твой, ни сын, ни дочь, помните, не делайте никакой работы. Никакой работы не делайте. Почему Иисус так часто нарушал субботу? И Библия говорит, что он приводил, даже такое слово написано, они пришли в бешенство, когда человек с рукой сухой, Иисус вызвал его на середину и задал вопрос, что в субботу нужно делать, добро или зло? Что делается в субботу, добро или зло? Душу погубить или спасти душу? И они молчали, нечего было отвечать. И когда он исцелил, написано, они пришли в бешенство. Такое слово, сегодня прочитал. И они пришли в бешенство, исцелил в субботу. Буква нарушена. Почему так Иисус так часто нарушал вот эту субботу, эту букву? И о себе он сказал, слушайте, люди, я господин субботы, я господин покоя, я. Это обо мне сказано. Это на меня все указано. Но люди исполняют букву. Букву. И мы можем с вами, братья и сестры, букву исполнять во всем и везде. Букву. Не саму суть жизни, но вот именно то, что по букве, то, что по правилам. Так, воскресенье сегодня, на собрание надо пойти. Так, на собрание, по букве, надо же пойти на собрание. Праздники, да, надо же все это так, по букве. Но Бог говорит, что нам с вами необходимо войти в Его покой. Если мы с вами в этот покой не войдем, то вы и я, мы будем опоздавшими. Скажите, опоздавшими от чего? Куда мы опоздаем? Если мы не войдем в покой Его. Куда мы опоздаем? Это к верующим написано или к неверующим послание? К миру написано или к нам? Это же написано к нам. Это же нам написано. Это мы с вами, это я могу опоздать. Поэтому Писание нам говорит четко, конкретно. И почему сказано, да, чтобы мы с вами исследовали, чтобы мы с вами совершали свое спасение. И я хочу прочитать такое слово, братья и сестры. Сегодня Александр Георгиевич поднял тему о братолюбии, о любви, о жертвенности, о любви. Оно все настолько перемешано с пребыванием во Христе, братолюбие, просто вот один к одному. В первом послании Иоанна, Иоанн пишет первое послание свое, оно просто все перемешано. Оно просто все вот вместе, в одном. Братолюбие и пребывание во Христе, оно неотделимо друг от друга. И когда мы приходим с вами к Богу, мы приходим с вами, братья и сестры, мы приходим к Нему без какого-то доброго потенциала. Человек приходит к Богу, труждающийся и обремененный. Мы приходим к Богу нищими. Нам нечего Богу дать. В нас нет потенциала, чтобы стать лучшими, братья и сестры. Нет. Его просто в нас нет. Мы с вами, я упоминал в прошлом собрании, что не живет во мне ничего доброго, что согрешили все, все лишены славы Божьей. Нет праведного ни одного. Нет ни одного правильного, все. То есть потенциала в человеке быть хорошим нет, его не существует. И когда мы с вами говорим о крещении, когда мы приходим к Богу, то мы крестимся в кого, братья и сестры? Мы крестимся во Христа. Мы крестимся во Христа. Мы погружаемся во Христа. Для чего? Для чего такой пункт указан физического действия? Почему это так важно? Креститься во Христа. То есть войти в Него. Я очень рад, что мы с вами это звучит. Мы с вами время от времени эти вещи провозглашаем. То есть я, принимая крещение, Бог дает такое физическое, то, что люди могут увидеть, совершить. Они погружаются во Христа. И Писание говорит, все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись. То есть мы облеклись во Христа, мы вошли в Него. А теперь дальше что нам, братья и сестры? А теперь что дальше? То есть мы зашли в Него, как в дом, как в комнату. Зашли и закрыли дверь за собой. Мы во Христе. Мы во Христе. Мы вошли в Него, мы в Нем. И теперь, дорогие, мы в Нем, во Христе, без нашего потенциала, без наших способностей, мы вошли в Него, прощенные грешники, оправданные, омытые кровью Христа, любимые Богом. Непонятно почему, но она поднятая на огромную высоту, став одно со Христом, составляя Его тело. И когда Иисус звал учеников, Он говорил: «Следуй за Мной». Но потом, перед тем, как Ему уходить, 15 глава Евангелия от Иоанна, запишите, 15 глава Евангелия от Иоанна, она сплошь и рядом, там появилось новое слово, новое, которого никогда не звучало. Он говорит: «Прибудьте во Мне». То есть не надо из этой комнаты выходить, не уходите из этой комнаты. Вы вошли в эту комнату, останьтесь в ней. Это называется пребывать. Я хочу сказать вот о чем, дорогие. Когда мы приходим ко Христу, то это не просто хорошее приложение к твоей жизни. Вот ты занимался, у тебя семья хорошая, все нормально у тебя в семье, у тебя работа хорошая, бизнес у тебя, а тут еще и спасение, и Христа еще сюда. Христос, семья, бизнес, вот меня все окружает. Так? Не так. То есть, когда Иисус приходит в твою жизнь, то все становится вторым, а Он становится в центре, самым главным. Когда человек приходит к Богу, ко Христу, то Христос становится центром, эпицентром его жизни. Все. И вся жизнь человека, все, оно начинается от Христа. Все, вот точка, вот эта нулевая отметина. Знаете, вот как, вот Он. Все начинается от Него. И все мы начинаем расставлять так, как Ему угодно. Все, мы пришли к Нему. Люди приходят разные. Пришел к Богу человек. И нужно жить по-другому. Это как женился или замуж вышел человек. Когда ты без жены или без мужа жил, или там жила, вот как тебе нравилось, где был, где хотел, работал, как хотел, а теперь раз, и в твою жизнь приходит еще твоя половина. И тебе нужно перестраивать твою жизнь. А теперь не нужно туда идти, куда ты ходил. А теперь все, у тебя уже ты семью создаешь. Тебе нужно полностью перестраивать свою жизнь. Все. Новая жизнь началась. У тебя появилась жена. Теперь тебе по-новому все надо. Если раньше ты там был, и там, и там, и там, делал, что хотел, теперь же все по-другому. Теперь твоя жизнь, она подчинена ей, а ее жизнь подчинена тебе. Вы друг с другом. И тебе нужно все перестраивать. И у тебя может быть множество программ, к которым ты привык, но их нужно все перекроить. Все, закончилось. Теперь у тебя началась другая жизнь. Когда человек приходит ко Христу, я говорю о настоящем христианстве. Все, жизнь перестраивается. Жизнь перестраивается, ты начинаешь наставлять все по-другому. И как это трудно бывает сделать, братья и сестры. Как трудно, как просто покреститься, окунулся. И как приложение Христос в моей жизни, это легко. Но чтобы войти в эту комнату и всю мою жизнь перестроить так, как Ему угодно, это нелегко. Это трудно. Почему так сказано? Трудно богатому войти в Царство Небесное. Легче верблюду сквозь угольные уши пройти, чем богатому войти в небеса. Потому что очень трудно все подчинять. Очень трудно все перекроить. Очень трудно. Я свидетель разных ситуаций, когда люди были не способны перестроить свою жизнь во Христе. Не могли, у них не получилось. Их влечет их бизнес, их влечет окружение людей, авторитет, популярность. Люди скрывают, они тайные ученики Христа, тайные. Почему? А потому что как же на меня люди посмотрят? Я одного человека знаю. Он из криминальной сферы, он уверовал, я прямо скажу, Валера Мца, смотрящий. В городе Владикавказе. Мы были там в одной из поездок, были по тюрьмам, так по церквям ездили.
И мы с ним встречались. Он нас встречал на вокзале, он посещал собрания, молились вместе. Там церковь своеобразная такая, вот тоже из бывших таких структур, из таких вот людей. И я помню, там один карманник пришел, он отсидел сколько-то суток, он пришел, и он молился, он тоже уверовал. И он молится, Господи, прости, его там по бокам ему надавали в отделе в милиции. Он пришел, все, и вот этот Валера тоже молится, тоже на коленях стоит, и говорит: Жора, его Жора зовут, больше не кради. То есть вот этот смотрящий стоит за настоящий, действующий, и вот Жора, карманник, самый-самый такой крутой в городе, Жора, больше не кради. И мы с ним, помню, имели с этим Валерой очень жесткий разговор. Я ему конкретно говорил: тебе надо твою сферу, если ты идешь за Богом, тебе нужно все это бросать. Теперь тебе нужно по-другому. И у нас, знаете, такое напряжение такое получилось. И мы как-то разошлись. Я сказал, что у меня было на сердце. Он ответил, как он считал нужным. И все, наши пути. Так все оно напряглось. Прошло время. И оно как-то все это ушло, это напряжение. И у нас какие-то добрые отношения с ним произошли. Он крещение так и не принял. Потом мне позвонили и сказали: на похороны приезжай. Валеру расстреляли. Его вывели прямо возле дома и изрешетили всего. Я на похороны поехал. У меня было желание братве вот этой сказать. Вообще, вот, я знал, что соберутся все эти люди. И мне хотелось им сказать вообще, как Бог смотрит на воров. Как Бог смотрит на это ремесло. Я знал, что они там. И они действительно стояли, и мне слово дали. Но я говорил к людям, вот на похоронах. А они вот это... Братва, они стали в стороночке. Вот человек собирался, он все знал. Жора, больше не кради. А сам не захотел авторитет оставлять. Уважаемый человек. Поэтому, когда люди приходят к Богу, когда нужно жизнь расставить вокруг Господа, отрегулировать свое поведение, свою работу, все, то часто, дорогие, перед нами становится выбор. Перед нами выбор стоит. Оставаться на этой работе или не оставаться, если она грязная. Быть в этом месте или не быть. Поступать вот так или не поступать. А теперь перед вами будет выбор, дорогие. А может быть, кто-то из вас его не сделал. Может быть, вы давно уже верующий, и вы продолжаете жить так, как вам диктует выгода. Вы никогда не будете в покое. Вы в этот покой никогда не войдете. Если вы поклоняетесь деньгам, деньги, самый большой идол, самый главный идол в современности, идолопоклонство, деньги, вы поклоняетесь. Вы зарабатываете нормально. Ну и что, что оно там немножко там где-то нечестно. Ну и там грязновато. Ну и там где-то там чуть-чуть приписал, там чуть-чуть приврал. Это идолопоклонство. И они не могли войти за идолопоклонство. Они не могли войти. Идолопоклонники в покой во Христе они не входят. Они могут ходить в церковь, участвовать в вечере. Идолопоклонники туда не приходят. Валеры туда не приходят. Всякие крутые, не желающие оставить какую-то грязь, нечистая, неправильная, они не будут в покое. Это будут люди опоздавшие. И когда мы пришли к нему, без наших ресурсов, без наших способностей противостоять вот чему-то, то, что меня мучило всю жизнь, то теперь, когда мы входим в него, Иисус говорит такие слова. Слушайте, братья и сестры, я хочу прочитать. Такое слово. Он говорит, он обращается к этим людям без ресурсов, без способностей. Он обращается к ним. Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает. И всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Вот обращайте на эти слова. Прибудьте во мне. Они впервые зазвучали, эти слова. в Новом Завете. «Прибудьте во мне, не со мной, прибудьте во мне, и я в вас». Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне, не сможете плоды приносить, не сможете. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Посмотрите, прибудьте во мне. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я есть истинная виноградная лоза, Иисус. А Отец мой небесный – виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он, Отец, отсекает. И всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Как ветвь не может приносить плода сама собой, я пропускаю. Если не будет на лозе, так и вы, если не прибудете во мне. На лозе плодов не бывает, братья и сестры. Если вы виноград выращиваете и знаете, то вы помните, вот эта лоза такая мохнатая, кора на ней такая вот висит лохмотьями, и на ней весной почки. И потом из этих почек вырастает веточка. Вот эти веточки. Это мы с вами, веточки. И они пользуются лозой, соком лозы. И плод вырастает только на веточках. На лозе не бывает. Он только на веточках. И если лозу, виноград не обрезать, то виноград будет, братья и сестры. Я вот как меня учил такой хороший человек, то виноград будет. Но вот эта кисть, она будет в конце они будут такие вялые, а потом ниже, такие подзасохшие. Не будет налита гроздь. Вот хорошо. Если не обрезать виноград, он зарастет, его прет, зарастает, все это заросшее такое. И его обязательно нужно обрезать. Я обрезал виноград, помню, подойду к винограду и начинаю его резать. Мама бывала попросит меня, Женя, обрежь виноград. И я начинаю резать. Пасынки обрезаю, чик-чик-чик, оно заросшее, все такое. И обрезаю. Она стоит и смотрит на меня. Обрезаю, потом я знаю, что от винограда, где вот эти грозди, нужно несколько листочков отступить и обрезать, чтобы она не росла дальше. Я чик-чик, эти куски бросаешь, куча вырастает. Женя, что ты делаешь? А я знаю, что делаю. Меня учил один человек, который книги писал по виноградарству. Я обрезаю, чикаешь. И вот оно обрезано, все это лишнее, нарезано, лежит на земле. И солнышко светит на эти грозди, они нальются. Лишнее все обрезано. И потом нужно будет все, оно все равно потом начинает расти, все равно нужно подчикивать, все это обрезать. Но оно растет. Иисус говорит, слушайте, Он говорит, я лоза. Вы без меня не сможете ничего делать. Вы можете делать только тогда, когда будете пребывать во мне, когда вы останетесь во мне, в нем, во Христе, в нем, когда вы останетесь в нем, вот тогда сок вот этой лозы, он будет совершать вот эту работу в нас. Без нас, без этого ничего не получится. И он говорит, а отец мой виноградарь. Вот мой отец виноградарь.
И это Он очищает, это Он чикает эти веточки. Это Он, когда мы пришли, когда мы в Нем, во Христе, когда мы с вами не уходим от Него, но мы верою начинаем пребывать в Нем, то Отец наш начинает с нами разговаривать, как в пустыне с теми. Он начинает с нами разговаривать, Он начинает брать ножницы и чикать эти ветки в нашей жизни. И чикает. И мы с вами, услышав Его, да, голос, или другими словами, увидев Его действия, увидев какие-то ситуации в нашей жизни, мы можем роптать на Него, что ты делаешь. А мы можем смиряться верою и благодарить, и входить в этот покой верою, доверяя, что это делает Бог. И Писание говорит, за все благодарите, за все. Благодаря всегда и за все Бога Отца во имя Господа Иисуса Христа. И Он начинает резать. И секатор липкий, липкий от сока, течет сок, вы чикаете, вы режете, все это делает. И Бог в нашей жизни режет. И мы с вами можем, братья и сестры, мы можем с вами уйти, мы можем возроптать, мы можем это сделать, но тогда мы с вами в покой не войдем. Мы не войдем тогда в покой. Вот эта проповедь, она требует дальше продолжения. Но я останавливаюсь на этом, на хлебопреломлении. То есть мы с вами обязаны, если желаем быть в небесах, нам остается пребывать, оставаться в Нем, во Христе, верою, пребывание в Нем. Я вспоминаю людей моих, которые прошли передо мной. Я, знаете, готовясь к этой проповеди, она для меня непростая. Я начал вспоминать жизнь людей, которые были передо мной, люди, которые уже умерли, мои братья, которые нас учили, на жизнь которых мы смотрели. Вы знаете, они не были люди книжные, но это были люди, у которых Христос это был центр жизни. Центр. И они жили жизнью, достойной подражания. Я вспомнил Георгия Архиповича, папу Саши Горбунова. Вот как он, его жизнь. Вспоминал Александра Федоровича, Сашу, папу Саши Хомякова. Я хорошо знал этих людей. Я вспоминал своего отца. Это люди, которые, в центре которых был Бог. Вот вокруг, все вращалось вокруг Бога. Вот я от своего отца вспоминал. Вы знаете, я начал, пытался припомнить, когда я видел его испуганным. Или когда я видел его, знаете, таким вот, в какой-то тревоге, в какой-то вот в метании каком-то. Я никогда не видел его испуганным. Вот я никогда не мог вспомнить, начиная с детства и уже до юности, я не помню его испуганным, не помню. Не помню его, знаете, таким неуравновешенным, вот он мечется, не знает, что делать, не помню. Но я всегда помню, что всегда для него Бог это было все. Он всегда вечером, всегда после работы, запаханный, всегда читает, сидит Библию, всегда. Каждая пятница он всегда в посте. Он никогда никому, людям не говорил, не трещал, там он был молчаливый такой. Из молчаливых, но при нем не ругались матом на работе, где он работал. Не матерились из почтения, из уважения. И не потому, что он в возрасте. При нем стихали анекдоты. Вот люди, которые пребывали во Христе. Люди, у которых получалось. И помазание Божье учило. Я помню, мой брат начал наркоманить. Мой Саша. И мама, она работала в аптеке. И она этого не видела. Она всю жизнь проработала в аптеке. А папа как-то сказал, ну, наркоманит. Это было так смешно. Не то же смешно, как-то, ну, он наркоманит, отец сказал, он наркоманит. Прошло время, много времени. И оно выяснилось, он точно наркоманит. То есть помазание Духа Святого, оно учило вот этого работягу, который никакого понятия не имел об этих баянах, шприцах, ничего, не понимал ничего, но он четко сказал, он наркоманит. Его Бог учил, помазание учило, помазание вело. Он смерти вообще не боялся. Для него смерть это был самый лучший день. Вот люди, которые пребывают во Христе, не книжные, простые, вот это вот плеяда тех вот прошли, которые перед нами и передали нам Евангелие. Федорович, Архипыч. Вот они передали. Люди, для которых Христос был все. Люди, которые не шли ни на какие компромиссы, вообще не шли. Ни на какие сделки, ни на какие предложения. Для них Христос это было все. Поэтому, братья и сестры, я заканчиваю, мы сейчас будем хлебопреломление, я думаю, что я продолжу о пребывании во Христе. Если мы в нем не будем оставаться, не будем пребывать, мы никогда не войдем в покой. Никогда. Потому что пребывание во Христе, в нем быть, вот это покой. Это там успокаивается душа от всех наших дел. Это там мы успокаиваемся. Это там, чтобы нас не встретило. Какая бы ситуация, это там я покоюсь и понимаю, что Бог это все встретит, Бог выведет, все сделает. Это там, где какая-то ситуация, и меня отец обрезает, и мне больно, и мне не по себе, но я его благодарю за то, что он знает, что он делает. И Писание говорит, что он производит хотение и действие по своему благоволению. Это там, когда мы в покое, когда мы понимаем, что мы не сами по себе, но я в этом доме, в этой комнате, и Бог работает со мной. И мы входим в эту тишину. Бог нас да благословит, братья и сестры. Пусть он нас благословит. Давайте мы встанем перед ним, помолимся и продолжим вот наше то, к чему мы. Отец наш, небесный, мы благодарны тебе, что мы во Христе. Мы во Христе, который... Господи, стал для нас и премудростью, и освящением, Боже, и искуплением. Боже, мы благодарны Тебе. И мы очень благодарны Тебе, что это Небесный Отец от Тебя. От Тебя и мы во Христе Иисусе. Это Ты сделал. И Ты утверждаешь нас во Христе. Ибо написано, утверждающий нас во Христе есть Бог. Ты нас утверждаешь. Это Твоя инициатива. А мое дело только остаться в Нем и пить этот сок этой лозы. И приносить плод. Изменяющий меня. Господи, благослови каждого из нас. Благослови нас всех быть в небе. Благослови нас не идти на компромиссы. Благослови нас в жизнь выстроить так, чтобы ты стал в центре. Господи, что все греховное, все идолопоклонническое, все, Господь, не, плохое, нехорошее из моей жизни, оно было удалено. Боже, чтобы я пребывал в тебе, чтобы я вошел в покой. Благослови нас, всех стоящих пред величием Твоим. Благослови нас, Господи, уразуметь эту простоту во Христе. Это простое, доступное каждому человеку, который уверовал в Тебя. Благослови нас всех понять от Духа Святого все это, Боже, и быть в Тебе, и пребывать в Тебе, и не постыдиться в пришествие Твое. Аминь.
Лишь Тебе нуждаюсь я, хочу я быть с Тобой всегда. Ты смысл жизни для меня. Я с тобой все могу, огонь и воду я пройду. За тобой, мой Господь, я иду. Я иду за тобой, отвергая всякий страх. Мой Господь, ты со мной, я всегда в твоих руках. Каждый день.